вами радио «Отражение Тамбов». Мы не хватаем звезд с небес, мы продвигаемся вперед шаг за шагом.
Смеркалось, не спалось, сгрустнулось, задумалось, перемкнулось, почудилось, испужалось. Видать, перепилось, малость, разделось, разлилось, размлелось. Хотелось, да не сумелось, не склеилось, обломалось. Видать, перепилось, малость, уволилось, развелось, укралось, да обошлось, бомжилось и опускалось. Перепилось, малость. Опомнилась, отрезвилась, лишилась, смаялась, зашилась. Сорвалась и пришлось. На утро хоронить пришлось.
В нашей передаче «Алкогольная зависимость и способы ее преодоления в условиях современной жизни». В селе Троицкая Дубрава Тамбовской области 2 года назад появился современный центр для реабилитации больных алкоголизмом и наркозависимым. Первый в регионе, равным которому не найти, пожалуй, в нашей стране. Место для реабилитационного центра выбрано очень удачно. Здесь и сосновый лес, и чистая речка, и свежий сельский воздух. Все, что нужно, чтобы вернуть зависимого человека к нормальной жизни и вновь его социализировать. А помогут родной природе в реабилитации страждущих последние достижения техники и новейшие медицинские тенденции, которые имеются в центре. И сегодня у нас в гостях на радиоотражение заведующий реабилитационным центром Марков Сергей Константинович. И мы узнаем более подробно о его работе. Здравствуйте, Сергей Константинович.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, присутствующие в студии нашей.
У нас в студии находятся авторы.
Елена.
Александр.
Дмитрий.
Людмила.
Радиорежиссер наш, звукорежиссер Игорь, и я Нина. Мы эту тему затеяли, потому что, к сожалению, в нашей стране много алкозависимых людей. И на Руси это давно уже повелось, что пить. Не зря такие пословицы какие бывают. Напился в стельку, пьяный, как там еще, вдрызг. Еще какие есть у нас пословицы?
Горбатого могилу справит.
Нет, ну это другое. Горбатого – это про Горбатого. А про алкоголь какие у нас еще есть?
Алкоголик-то не ядерный.
Ну, это не совсем пословица. Ну, ладно, мы не будем про пословицы сейчас говорить. Мы сейчас вот поговорим с нашими авторами. У кого в семье какие-нибудь проблемы были с алкоголем? Свои ли? У близких? Вот поскольку эту тему начали мы говорить, я начну с себя. Что, в общем, нас это коснулось, вот с Игорем, допустим, беда, когда мне было... Ну, в 93-м году моему мужу было 33 года. Причем вот этот быстрый, до 22 лет он вообще не пил, а с 22, когда пошел на работу, а работа в торговле, началось шампанское, коньячок, какие-то сделки, какие-то это самое. И вот понеслось, как раз как в этой песне, и донеслось до того, что мы сейчас ходим с Игорем на кладбище к нему. То бишь, вот ему было 33 года, когда его не было. И когда мой ребенок сидел с фотографией по полтора часа, разговаривал с папой и говорил: «Папа, если бы ты слушал маму, Ты бы был бы с нами. Это такая беда. И вот мы об этой беде говорим в нашем радиоэфире. Пожалуйста, у кого какие проблемы существуют или существовали? Кто хочет сказать?
Умер родной мне близкий человек. Это мама. Она работала, занималась всем интересными делами. Вот. Воспитывала троих детей. Вот. Потом начала... отец ночами не давал. Пил очень сильно отец. И мать до такой степени, что она начала пить. И потом ее, в конце концов, ее убили. 2006 года ее не стало.
Да, это из серии «И в борьбе с зеленым змеем погибает змей». Да. Побеждает змей. И убивает наших людей, наших близких. И это прискорбно. Мы выражаем тебе соболезнования. Саша, у тебя какие-нибудь проблемы?
Да, есть. У меня брат пьет. Как пенсию получает. Покупает водку, фунфырики, и водку пьет, как воду странно, закусывая из бутылки.
Ну вот, кстати...
Ему кодировали, но он опять пить начал. И пьет каждый день. Бывает, пока деньги не кончатся, он не перестанет.
А вот, кстати, мы и поговорим о возможностях для твоего брата реабилитации, но это дальше мы вопросы зададим. А у тебя, Дмитрий, какие-нибудь были проблемы у себя или у близких?
Не, у меня у родственника была проблема, в общем. Он пил тоже дядька, царство ему небесное, что вот...
В конечном итоге оказался...
Да, что он повесился, в общем, он так вот допился.
Ну да, я в свое время тоже мужу говорила, говорю, ты понимаешь, если грех захватывает душу, а это грех, грех винопития, то он доводит до конца. До какого конца? До погибельного конца. Людмила, а у вас какие-нибудь проблемы, вы встречались с этим?
Да, у нас тоже были проблемы. Единственное, вот что могу сказать на эту тему. Вот у меня была тетя, которая уже умерла. Она похоронила, у нее под Сталинградом погиб отец. Она родилась до Великой Отечественной войны еще. Вот, и когда уже в пожилом возрасте уже, когда что-то с жизнью не складывалось, может быть, вот она начала выпивать вот так и сильнее, вот. И в конце концов это привело к какой-то депрессии, вот. И вот в конце концов она умерла от инсульта.
Да, проблема имеет место быть. И слава богу, вот на территории нашей родной области появился такой реабилитационный центр, и я слышала, что он очень такой мощный, в котором можно найти помощь нашим близким. Сергей Константинович, как вы оцениваете возможности центра? Сколько человек могут там проходить одновременно реабилитацию? И сколько времени вот на его осуществление? Сколько уже прошли? Вот что вы нам скажете? Пожалуйста.
Хорошо, прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел коснуться одной интересной высказывания, которую где-то прочитал, я сейчас даже не помню где, но в каком-то публицистическом издании. И автор говорил таким образом, что в год Великой Отечественной войны практически в каждой семье была трагедия. Кто-то погиб из родственников, да, из близких людей. Практически берите вот каждую семью статистическую, там обязательно кто-то ушел из жизни. И сейчас, в настоящее время, вот посмотрите, даже из присутствия в студии, или, может быть, вообще, вот так вы знаете, в жизни, вот если мы возьмем семью, там кто-то всегда есть или алкоголь, или наркозависимый человек. Там брат, там родственник, близкие люди, двоюродные братья. То есть это семья, которая, именно сопряжена с родственными отношениями. То есть актуальность проблемы, она вот на самом деле ассоциируется вот с тем тяжелым положением, бедственным положением, которые были в год Великой Отечественной войны. Эта ситуация, она не проходит мимо и не через медицинские сообщества, и не через медицину, а этим уже и заинтересовалось, и очень большое внимание оказывает и государство наше. И даже в последнее время, если вот так вы смотрите телевидение, то что вот президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он как бы большое значение отдает именно организации работы реабилитационных центров. Дело в том, что это правильный путь, правильное направление для исцеления и возврата зависимого человека в жизнь. Это его ресоциализацию, как мы называем, когда есть человек не только вернуться в жизнь трезвым, но и приносить благо обществу, государству в целом. Потому что потери, которые испытывает государство от проблем зависимости, они колоссальные. И порой они исчисляются даже затраты годовых на медицину. Вот государство выделяет какие-то деньги на медицину. Вот такие же деньги государство не несет от того, какие государство деньги, ну, потери от того, что люди употребляют алкоголь и наркотики. Вот эта тема, она как бы явилась и преамбулой того, что на территории там, Тамбовской области был создан и открыт при содействии администрации области первый государственный реабилитационный наркологический центр. Место выбранное, оно было не случайно, да, вот ведущий правильно сказал, это красивейшее место на территории там, Тамбовской области, место намоленное, потому что там раньше монастырь был мужской. В историческом плане. Вот. Место удобное в том отношении, что оно расположено в 40 километрах от города, что исключают какие-то возможности социальных связей. Ведь основа, что мы, когда вернее, искали место и думали о том, чтобы это найти место, чтобы человек, потом находящийся в реабилитационном центре, он был как бы выдернут от той субкультуры, алкогольной, наркоманической субкультуры, где имеются определенные связи. И первых пациентов мы приняли 1 декабря 2014 года. Как правило, это были те первые пациенты, которые добровольно изъявили желание, может быть, не пройти еще реабилитацию, а как бы еще и организовывать реабилитационный процесс. Именно первые пациенты, которые пришли туда, они организовали совместно с нами, утверждали правила пребывания там, философию нахождения в реабилитационном центре. И вы знаете, мы даже вместе с ними там и достраивали здание, и распределяли мебель, и обустраивали комнаты, учебные классы. Это такая была наша совместная деятельность.
Трудовая
совместная деятельность.
Да.
Вот, где мы сплачивались, и первых пациентов у нас было немного. Много.
Вот. Сколько?
Вот первый заезд у нас был 9 человек.
Угу.
Как правило, мы проделали большую работу в том отношении, что мы ходили по стационарным отделениям вот нашей психиатрической больницы, ориентировали больных. И вы знаете, да, вот те лица, которые были мотивированы на избавление от алкогольной зависимости, которые хотели уйти, они, наверное, первые изъявили же желание. Потому что на самом деле реабилитация на Тамбовщине – это новое явление, прорыв. Вот. И вот вместе вот с таким небольшим контингентом мы организовывали вот эту нашу среду, наше здание. В конце года мы открылись, это было праздник, это праздник был, ну, не только, конечно, для врачей, реабилитантов, сотрудников, а это был праздник, наверное, для всего населения области, потому что у людей, у зависимых появилась надежда, появилась какая-то впереди путеводная звезда, вот эта искорка, которая дает на самом деле на правильное исцеление от зависимости. Это не только капельницы, это не только там уколы, таблетки, это жить в сообществе, и лечение, оно производится через терапевтическую среду, как искусственная созданная среда, где человек, желающий пройти лечение, избавление, он делится опытом с другим, подхватывает этот опыт, и то есть вот идет такая самая взаимопомощь, и как бы идет то, что такой процесс постепенного избавления от зависимости, с осознания себя, проявлений болезни. И тем самым человек уже по-новому начинает смотреть на окружающий, на мир и оттенять все то негативное, что происходило у него в жизни в связи с приемом алкоголя. И в целом на полную силу у нас реабилитационный центр заработал с 12 января 2015 года. Под здание центра у нас выделено очень здание хорошее, это типовое двухэтажное здание школы, общей площадью, насколько мне не изменяет память, 1700 квадратных метров. Где на первом этаже здания у нас расположено так называемое революционное общежитие, где у нас 5 палат, которые рассчитаны на 20 человек пребывающих. Отделение небольшое, но вы знаете, это штучный товар.
Ну да.
Это не какие-то потоки. Мы не делаем массовое производство, а делаем штучный товар. Да. Вот. Здесь как раз-то и преследуется основной принцип, который в наркологической практике есть – индивидуальный подход. Если, конечно, мы не можем заниматься там с отделением, если там 100 человек, а вот когда 20 человек, да, вот здесь-то мы можем вот этот принцип индивидуального подхода от теории превращать уже в нормальную практическую деятельность. Отделение рассчитано на 20 коек, 15 мест у нас мужских, и 5 коек – это женских. Вот. На первом этаже у нас пищеблок, все, что нужно, инфраструктура необходима для жизни. Там спортивный зал, душевые комнаты. И второй этаж у нас отданы, как бы называемый, под лечебно-диагностический реабилитационный блок. Там у нас физиотерапевтические кабинеты, процедурные кабинеты, комнаты для индивидуальной терапии, комнаты психоэмоциональной разгрузки, это библиотеки, комнаты для проведения групповой терапии. То есть я вам перечислил очень много, и вы понимаете,
какие, бассейн там есть?
Какие масштабы. Бассейна нет пока.
Пока, потому что бассейн тоже было бы очень хорошо
строить. Но у нас зал прекрасно спортивный, где люди в молодом возрасте, а ведь на самом деле средний возраст, да. Находящихся реабилитантов у нас в пределах от 35 до 42 лет.
Это самый плодотворный возраст.
Самый творческий, работоспособный, когда человек готов творить,
и он
выдумывать, строить, организовывать, двигать государство наше и нашу страну вперед. А мы его теряем, выходит из обоймы. Вот поэтому для того, чтобы было совершенствование не только духа, но и тела. Там у нас спортивный зал, и поэтому где в свободное от занятий, от процедур время, реабилитанты с удовольствием и совершенствуют свое телесное «я», как мы называем. Первое время, конечно, вы сами понимаете, мы еще молоды, у нас мы только проработали год, и первое время, конечно, мы еще испытывали, может быть, так сказать, недостаток где-то в больных, но мы проделали очень большую работу, у нас было время для того, что мы и выступали по радио, и по телевидению, и у нас печатались статьи в газеты, в интернет, мы заинтересовывали родственников, больных самих. Но я вам хочу сказать, эта работа, она даром не прошла. В настоящее время у нас все койки, все заняты. И порой даже у нас
в
определенные месяцы есть даже очередь на то, чтобы попасть в реабилитационный центр. Это радует, потому что радует то, что все-таки для нас мы понимаем, что мы работаем правильно, что в нас есть заинтересованность. Но самое главное, от нас есть отдача. Ведь самая награда большая для врача, чтобы пациент к нему шел, он верил в него. А коль у нас есть очередь, есть востребованность, значит, люди идут к нам, они нам верят, и поэтому пожинают плоды нашей такой деятельности.
А случаи возврата уже случались? Были? Нет?
Прошел
реабилитацию, и опять попал.
У нас есть такой процент, про процент небольшой, но я вам хочу сказать, из опыта прошлого года возврат, процент у нас составил 16 человек из 97 пролеченных.
97, это уже, да.
Кому-то, если у вас калькулятор у кого-то есть, может посчитать этот процент. Почему люди приходят к нам? Почему имеется возврат? Возврат, потому что на самом деле пациенты, реабилитанты на наши, они понимают так, что возвращаясь обратно в социум, они еще недостаточно готовы к нормальной продуктивной работе. Еще очень большое влияние социума имеется. И вот те знания, тот опыт жизни в трезвости, те позиции, которые как бы еще не сформировались у них, и понимая вот это, вот с этой идеей к нам-то и приходят реабилитанты для того, чтобы еще раз пройти реабилитационный процесс, для того, чтобы закрепить полученные навыки и заново адаптироваться в трезвости.
Ну, значит, они верят вам и поняли, что там есть помощь.
Да.
Как
да.
говорят, к пустому колодцу не придут.
Да. И нас, конечно, это радует, что люди на самом деле идут. И еще плюс хорошо, что они потом, приходя к нам, они опять же делятся опытом своим. И они говорят, что они получили у нас, как им там пригодилось. И они пришли-то как раз-то не в плане того, что они, например, вернулись в болезнь. Нет, они не вернулись в болезнь. Они просто интуитивно чувствуют, что если опасность. Обратно они, их не будет, их поддержки, опять же, не может вот той средовой поддержки, которая у нас есть в реабилитационном центре, то обратно они-то возвратятся на путь болезни. Это правильная оценка себя, своей болезни, преодолевание, как мы называем, алкогольной психической анозогнозии. То есть это прорыв сознания, прорыв психической деятельности. И мы расцениваем, что это правильные позитивные сдвиги, которые произошли у человека. Но зачатки этих сдвигов, именно сдвинули вот эти плиты, это, конечно, работа в реабилитационном центре. Как раз-то вот в этом есть смысл, смысл задачи.
А вот скажите, пожалуйста, а почему вот возникает такая зависимость от алкоголя, вот от наркотиков? Вот, расскажите вот нам, почему это существует вообще?
Понимаете, зависимость – это очень сложный процесс. И мы считаем таким образом, что в развитии алкогольной болезни имеются 4 критерия. Первый критерий – это биологические критерии. Зависимости, развитие зависимости. Второй критерий – это психологический.
В смысле, это
сейчас, да, сейчас я вам немножечко, я вам сейчас немножечко расшифрую, да. Второй – это психологический. Третий критерий за зависимость – это социальный. Действие социума, микросреды, окружение, одним словом, да. И четвертый компонент – это духовный. Компонент, духовность, как бы духовный компонент, он тоже страдает при алкогольной зависимости. Вот когда вот эти 4 ручейка как бы сливаются, то образуется единая река. Река чего? Река патологии. Вот что такое биологические формы, да? Биологические формы мы расценим то, что это, конечно, гены. Как вы там не говорили, 80% наших больных, они имеют под собой генетическую зависимость. Как и по линии мамы, как по линии папы, но больше всего это за зависимость по отцовской линии. То есть всегда до третьего поколения мы прослеживаем именно пораженность алкогольной болезни в генеалогическом дереве по генам. И когда порой говорит, вот скоро люди бросят пить, и тогда наркология, и реабилитация, и реабилитационный центр никому не потребуется. Может быть, может
Дай
быть.
Дай бог, чтобы это случилось.
Может
но
быть,
похоже,
мы к этому
пока...
идем. Да. Но вы посчитайте, если в среднем у нас мужчины живут сейчас 57 лет, это данный ВОЗ, Всемирное организация здравоохранения, что в Российской Федерации средний возраст мужчин 57 лет. Мы умножаем эту циферку на 3, и получается 171 год люди в России должны не употреблять алкоголь, чтобы ген исчез из родословной. Может, это будет когда-то, наверное, как у Некрасова там, да, жить в эту пору прекрасную, нам, наверное, уже
уж
с вами.
Не придется ни мне, ни тебе. Да.
Вот.
Да.
Это биология, гены. Второе, что в биологическом плане, это сдвиг обмена веществ. Понимаете, в чем дело? Алкоголь, как химический элемент, как фактор интоксикации, влияет на обмен биологически активных веществ. Это те вещества биологически активные, которые отвечают за нашу эмоциональную жизнь. именно когда происходят вот эти сдвиги в биологических системах-то, у человека появляется эмоциональный дискомфорт, который является фоном для того, чтобы человек употреблял алкоголь. То есть что употребляет? Он алкоголем снимает эмоции свои. Чем больше влияние интоксикации, тем больше разбалансируется эмоциональная деятельность. Чем больше разбалансируется эмоциональная деятельность, тем больше поводов для принятия алкоголя. Вот такой маятник.
То есть получается, чем больше пьешь, тем больше хочется, да?
Получается, тем больше, да, изменений. И плюс к этому, конечно, вы сами понимаете, это изменение и парохематозных органов, и печёночной ткани, и желудка. Это клетки-мишени, который в первую очередь страдает при алкогольной интоксикации. Это клетки печени и головного мозга. В психологическом плане это, конечно, это определенные особенности личности. Конечно, разговаривать об этом можно долго, это целый, может быть, тематический курс.
Да.
То есть, вот если у человека есть вот эти критерии воздействия, это является факторами, которые предрасполагают к болезни. Еще раз, это биологические, психологические, социальные и духовные компоненты. Поэтому если прорабатывать, а потом я еще коснусь, именно в реабилитации мы прорабатываем вот эти вещи, чтобы полностью исключить вот это все.
У меня не вопрос, у меня как бы, можно сказать, жизнь, опыт, то, что показывали. Часто алкогольная зависимость, наркозависимость начинается в компании. Приходит новый человек в компанию, ему понравилась девушка. Другие пацаны знают, что нравится девушка, они могут его взять на понт. Тебе она нравится, но ты что не попробуешь? Попробуй. Человек начинает пить. Его в это втягивают потихоньку. Потом человек уже докатывается до последней ступени своей жизни. Еще алкогольная зависимость начинается в армии, когда у ребят начинаются деньги. Алкоголь просто так не принесешь в армию, потому что найдут командиры и те сделают по полной программе. Люди начинают проносить в фруктах, алкоголь, еще в чем-то. И начинают, после армии люди вновь приходят и начинают пить. Еще у нас повлияло, ну, смысл
опыта. А почему вот в армии пьют? Разгрузить, что ли, как-то надо?
Ну, не все же пьют в армии.
Не
да?
все пьют в армии.
Опять те люди, которых
пить, не только в армии.
Вот в этих блоках личность человеческая, есть какие-то определенные прогалинки. Понимаете, в чем дело? Если пропражена биологическая сфера, вот он правильно сказал, как вас...
Александр.
Александр говорит, человек по особенностям личности, он тревожно-мнительный, он стеснительный, он не может, правильно говорить, подойти к девушке в компанию, познакомиться. Алкоголь, наркотик раскрепощает его. Он как бы снимает вот эти запреты. И порой вот это психоактивное вещество-то ему-то и нужно для того, чтобы комфортно чувствовать себя. А коль идет такая нагрузка, то постепенно такая нагрузка, она уже приводит к зависимости. Начинается вот с этих, а потом-то постепенно это формируется в потребность. В армии, опять же, ведь не все же употребляют алкоголь, правильно? Да? А опять же, те, которые имеют определенную приверженность, которые определенные имеют тенденции к этому. Вот. Но, как правило, для того, чтобы сформировалась зависимость, как бы клиника уже, да, она же не формируется с чистого листа. Вот у вас есть какие-то генетические особенности, там психологические есть, да, и нет алкоголизма острого, что вот вы выпили рюмку, приняли наркотическое вещество, и у вас сразу вот сегодня вы приняли, а уже люди, страдающие зависимостью. Не бывает такого. Это нужно время, и должна быть систематическая нагрузка. Вот при алкоголе это 5-7 лет. Но я хочу сказать вам другие цифры, что если человеку вводить наркотики опиевого плана с интервалом через 4 часа в пределах суток, 6 раз ему инъекцию сделали, то после 6 раз инъекции человек уже страдает именно физической потребностью от наркотиков. Как быстро, да?
Зависимость
от наркотиков формируется, если при таком очень быстром приеме, это практически за сутки, а при алкогольной зависимости, какой длинник, где-то 5-7 лет. Нужно принимать алкоголь, злоупотреблять им, только через эти сроки мы тогда уже видим клинику, тогда мы уже видим именно сам процесс болезненный со всеми феноменами, которые происходят только у зависимого человека.
Можно еще добавить? Я когда работал в Ашане дворником, ну, я работал с разным контингентом людей. Работал с взрослыми дядями, одни пьют. Вот рабочий потом взял, забухал, и бухает. Приходили люди, не русские, узбеки. Они так по-русски не говорят. Вот вы знаете, такие вот смеси зеленые в пакетике, запрещены. Они берут, и так по-русски не говорят, засунут в рот, и говорят, будешь? Я говорю, нет. И я вот боялся,
что... Они же выбрали вот эти вот вещи.
Ну, не знаю. Я ходил, говорил, с кем работал, другим людям, русским. Они курят, я боялся, что вот это вот случится, сяду. Ну, хорошо, что не сел. Никому ничего не надо, потому что ты работаешь неофициально.
Понятно. Александр, сегодня мы говорим про алкогольную зависимость, но у нас будут еще темы и про табакокурение, и про наркологию, наркотики. Мы обязательно эти темы будем обсуждать в нашей студии и будем приглашать людей, которые прошли реабилитацию и, значит, имеют чем поделиться, сказать радиослушателями. А вот сейчас, я думаю, очень радиослушателям будет интересно, вот он на платной или бесплатной основе ваш центр-то? И какие там имеются ли дополнительные платные услуги? Что там у вас, вот как это все организовано?
Мы организованы, созданы по плане государственной программы. Вот. Поэтому деньги нам выделяются из федерального бюджета, и жители Тамбовской области, коль он на нашей территории расположен и финансирует нас, для жителей Тамбовской области лечение на бесплатной основе.
Это очень
вот
хорошо.
Насколько, вот я вам преамбул сделан, насколько это значимо даже для государства, для того, что выделяются деньги для прохождения даже реабилитационного курса на бесплатной основе. А коли все это есть, ну, пока если мы... У нас есть план задания, вот, который мы вот в прошлом году мы выполнили, в этом году тоже постараемся выполнить, и... Как бы все у нас процедуры и обследования, и консультации специалистов, и в целом лечебный процесс у нас осуществляется на бесплатной основе. А вот это, конечно, очень важно, потому что некоторые семьи испытывают.
А можно добавить? У меня вот брат, ему он с 88-го года рождения. Он уже давно, он, наверное, прилично, 16 лет. Алкоголь употребляет. Вот. И сейчас, вот сейчас ему 27 лет, и он, у него ноги отказывают. Если врачи говорят ему, если будешь пить дальше, у тебя что-то с мозгом у него, короче, говорят, что он может даже умереть. Вот. Он и с мопеда по пьяни вот напьется, и с велосипеда лопадал, ключиц сломал. Вот.
Твой вопрос. И,
да. Ну, вопрос, как помочь брату. Вот мне его, я так смотрю на него, мне его так жалко. Ладно, отец, он, да, его это бесполезно, он тоже пьет, он, да, у него бывает там год-два раза даже бывает у него отца. Они, самый большой у них месяц, они как вот спивают, даже с мальчиком.
Ты расскажи ему о существовании этого центра. И, может быть, он заинтересуется и потихонечку, может быть, потом решится вопрос его лечения в реабилитационном центре.
Ну,
а
так
да?
Я вам порекомендовал бы, в первую очередь, конечно, надо встретиться с врачом-наркологом. Mm-hmm. Еще в первую очередь, сам он должен осознать необходимость оказания ему помощи. Потому что, кроме индивидуального подхода, о котором я вам говорил, еще наш компонент оказания наркологической помощи – это добровольность. Человек должен осознать присутствие болезни у себя, он должен осознать ее пагубность и обратиться к нам для того, чтобы мы помогли, оказали ему помощь в исцелении от зависимости. Mm-hmm. Вот если вот этого у него нет, то вы понимаете, в чем дело? У нас пока и нет рецептов таких, чтобы вот он бы, чтобы пришел к нам. Как все это сделать? Я в наркологии 29 лет работаю, и пока еще я не выдумал, вернее, не придумал и рецепт такого, и не прочитал нигде, где это можно, как можно сделать таким образом и все. Вот. Ну а сейчас, наверное, давайте мы больше все-таки поговорим о центре, потому что наша тема
–
это уже у нас дискуссия.
Да, вот можно вопрос еще чуть-чуть? Вот, а вот вот просто вот интересно, вот, а вот можно вот просто вот как бы выпивать, ну как бы по праздникам там, ну, ну не становиться алкоголиком при этом, правильно ведь, да?
Культура питья, винопития.
Да, это можно. Но запомните золотое правило в медицине и физиологии. Если у человека сформировалась зависимость, то никогда в жизни он, запомните слово, никогда в жизни он не сможет и научится принимать алкоголь в каких-то либо дозах.
А вот еще тогда
это
такой вопрос.
Это закон биологический.
А вот еще тогда такой вопрос. Вот скажите, вот ведь существуют такие люди, которые вообще, вот вообще не принимают алкоголь.
Есть.
Да?
Есть.
Мы их называем полными абстинентами. Есть, конечно, такие люди.
А это вредно для организма? Вообще, ну, алкоголь, он действительно бывает такое состояние у человека, что вот нужно вот принять вот иногда чуть-чуть, может быть, там, ну, для расслабления, вот как?
Принятие психоактивных веществ – это чуждо для человека.
Для нормального,
да? Потому что природа и Бог создали человека без этих зависимостей. Поэтому если мы стремимся где-то там хоть к идеальному миру, то человек должен жить без табака, без алкоголя, без наркотиков и принимать мир, каким он есть, с ее красками, с ее вот этим прекрасным солнцем, там, с зеленью, с травой, со снегом. Все беды и проблемы, которые у человека есть, а это естественные моменты, он должен также решать без помощи психоактивных веществ. Поэтому прием алкоголя – это не норма, это патология. Понимаете? И если таким образом, надо человеку стараться и стремиться жить без вот таких-то форм вредных веществ, так назовем. Вот так назовем – вредные вещества.
К сожалению, да. Время нашего эфира ограничено.
Да.
Сергей Константинович, да, вопросов много, но у нас еще будут представители центра, у нас психолог будет скоро, и мы тоже вопросы сможем задать. Поэтому, Сергей Константинович, что бы вы хотели еще о центре рассказать нашим радиослушателям?
Ну, рассказать, наверное, очень много, да, давайте вы, наверное, просто...
Контактные телефоны, например.
Задавать вопросы. А, контактный телефон, давайте. Реабилитационный центр расположен, как я говорил, 40 километров от города Тамбова. Вот. Это по направлению к городу Моршанску. Вот. У нас в реабилитационном центре есть вот вахта. На вахте есть телефон. И все желающие пообщаться, например, с специалистами центра, узнать о критериях отбора в реабилитационный центр, о показаниях реабилитации, противопоказаниям, вы можете, позвонив по телефону 62-07-78.
Еще раз повторюсь.
62-07-78. Желательно звонить, конечно, в то время, когда там находятся сотрудники центра. То есть это практически ежедневно с 10 часов до 17:00. И позвонив по телефону, вы можете пообщаться со специалистами, которые вам дадут информацию, которая вас интересует. С удовольствием ждем ваших звонков. Но не ночью, а именно в регламентированное время. Вот это, да.
Лучше, чтобы их не было.
Ну
чтобы,
да, конечно.
Лучше, чтобы не было таких алкоголь.
Лучше бы, конечно, да, но вы сами понимаете, я вам еще вот при первых словах, вот вступлении в нашу беседу сказал, насколько актуальна эта проблема. Насколько актуально. Может, потом в будущем этого и не будет, и слава Богу. Но пока проблема очень актуальна. И вы знаете, в чем дело? Некоторые просто стараются ее скрыть. Они как бы стесняются.
Не говорить о ней.
Да.
А вот самое главное – проговорить,
да.
Осознать и обратиться за помощью.
Я говорю, пить стыдно, а лечиться не стыдно.
Не стыдно.
Вот.
Да.
И поэтому, вот, может быть, мои слова, они коснутся кого-то, и человек правильно поймет их, и на самом деле вспомнит заветный телефон 62-07-78, позвонит нас, и на самом деле в центре он обретет как раз вот эту первую ступень к исцелению, и наша помощь, которую мы постараемся оказать в полноценном плане, она изменит его жизнь, вернет его в нормальное состояние, вернет его к нормальной, полноценной жизни.
Вы верите в нашу страну?
Да.
С названием «Россия». Будущее у нас есть?
Конечно, конечно, верим.
И мы верим.
И ждем, и будущее. И оно, конечно, есть. Потому что человек всесиль.
Да. Он только
это
должен
царь,
хотеть.
Царь природы. Вы понимаете, что наши ресурсы, даже ресурсы мозга, ресурсы вообще организма, не страчены на 75-80%.
Не задействованы.
Вот это, не задействованы, да, не страчены, не задействованы, правильно сказать, да. Поэтому надо в свою внутреннюю армию, резервную армию, всю ее кинуть на борьбу. Но в данном отношении это, конечно, с зависимостью. Вот. А каким путем? У нас есть инструменты воздействия, воздействие на личность, благодаря чему-то мы эту армию приводим в активное состояние, а это все делается в реабилитационном центре Троицкая Дубрава. Вот. И на самом деле не только наша помощь, но и ресурсы личности, которые в человеке есть, и вот этот симбиоз, по-любому, он помогает человеку вырваться из пут алкогольной и наркоманической болезни.
Вот вы говорили про четвертую составляющую, духовную. А есть ли храм в Троицкой Дубраве или вот в вашем, при вашем центре? Или, ну вот,
у нас
поясните, радиослушатели.
Да, такие контакты, я уже вам же недаром говорил, что четыре критерия есть в болезни, да? Биологический, психологический, социальный и духовный, да? И чтобы правильно исцелить человека, надо бить, вот так вот можно сказать, слово «бить», да? По всем этим четырем точкам. Вот тогда мы можем судить об эффективности реабилитационного процесса и об эффективности исцеления. Вот именно духовному компоненту, именно реабилитации, восстановления мы в своем центре также уделяем очень большое значение. У нас есть специально отведенная комната. Ну, храм, конечно, таком вот в таком виде, как храм, у нас нет, но есть комната, где есть, ну, необходимые иконы, есть какие-то еще предметы для вот богослужения.
Молильная комната.
Молильная комната,
и,
да.
И, наверное, батюшка к вам приходит.
И к нам, да, есть с патриархии закрепленные.
Причастие, вот как да, принимают, и исповедь. Это тоже важно.
Человек, который приезжает к нам для того, что отпускает вот такие определенные ритуалы, наверное, как правильно назвать на этом языке. Поэтому вот все эти инструменты, правильные идеи воздействия, все у нас в равной степени организовано в реабилитационном центре.
Сергей Константинович, спасибо за ваш неоценимый вклад в здоровье нации, в здоровье нашей Тамбовской области. И, как говорит наш уважаемый президент, если мы спасем даже одного наркозависимого, то уже можно расценивать как победу. А на счету центру, вот я поняла, уже десятки, вы говорили про более 90, да?
Под сотню. Но вы еще не забывайте, мы еще молоды.
Ну да, это же начало.
Мы еще в развитии, и мы оттачиваем пока еще и механизм, и организация реабилитационной среды, и механизм лечебно-хранительного режима, и механизмы диагностики, и механизмы контроля, и биологического воздействия. Поэтому, поэтому я думаю, что нам еще, вот, если так, для развития годика 2-3, и тогда мы еще можем говорить, ну, вот о таком монстре на территории Тамбовской области. Но все равно центр оснащен у нас и хорошим оборудованием, и самое главное, несмотря на все, это люди.
Специалисты, это люди, кадры.
Люди, которые на самом деле имеют идею, которые стремятся туда и душой, и сердцем. И ну, благодаря даже администрации, больнице нашей, туда отобраны, ну, как бы, самые лучшие, наверное, на самом деле, имеющие большой опыт и поработав в наркологии. Я вот, например, как возглавляющий центр, я в наркологии уже работаю 29 лет. То есть не новичок, не пришедший с улицы.
Ну, вот. Поэтому вы и заведующий, поэтому да. Вы всю эту политику ведете.
Да, и медицинские сестры, и психологи, которые также имеют большой опыт, чисто уже и в реабилитационной работе, вообще такой практический опыт. То есть у нас вот такой симбиоз и науки, и техники, и людей. Ну, в общем-то, есть-то ядро, костяк вот в работе нашего реабилитационного центра.
У вас молодой центр, а радиоотражение вообще пока еще ребенок. Вот да. Ваши пожелания нам. Мы зародились, можно сказать, 4 декабря, хотя до этого целый год мы пытались. Мы начинали, когда у нас ничего не было, одни идеи в голове. И ни техники, ни каких-то возможностей, ничего. Но мы нашли эти новые возможности, и вот теперь мы родились, и начинаем потихонечку расти. Ваше пожелание нам?
Пожелание, конечно, я вижу, что здесь собрались люди, энтузиасты тоже своего дела, целенаправленной деятельностью. Я думаю, когда у вас есть эта идея, есть какой-то внутренний мотив, все у вас получится. Точно так же, как и у вас, и у нас. А, как говорили, с чего-то начинать надо. И самое главное, с чего начинать? Конечно, надо начинать с той желания, с той идеи, которая должна быть в человеческой душе. Понимаете, как в любом деле, особенно в медицине, везде должна быть вот именно эта вот духовность какая-то, да? Именно вот это правильное альтруистическое, эмпатическое отношение к людям, к пациентам в данном отношении. И тогда, конечно, и будет и смысл в нашей работе, и, как говорится, все у нас получится. Еще надо в это верить еще.
Мы не прощаемся. Да. Мы говорим вам до свидания. И надеемся на новые, интересные и полезные для наших радиослушателей встречи. С вами было радио «Отражение Тамбов» с рубрикой «Я выбираю жизнь».
Терпи, терпи, душа моя, не ты ли твердила мне, терпи, моя душа. Мне разум мой не дал ни рук, ни крыльев, ни сердца, ни мотора, ни шиша. Терпи, терпи, куда ж еще терпеть-то? Ничто не мило, ничего не жаль. И голова настырно лезет в петлю, а сердце просит яда или ножа. Однако на 100 миллионов погибельных бед у жизни имеется асимметричный ответ. И вот он. Если на свете не хочется жить, надо покрепче с друзьями дружить. Вместе с друзьями, поверьте, бросите думать о смерти. Если себя ты решил погубить, надо сильнее любимых любить. Если любимых полюбишь, точно себя не погубишь. При малейшей возможности быть кем-нибудь надо быть. При малейшей возможности смыть эту муть надо мыть. И не плакать без веских причин, мальчик мой. Ибо слезы мужчин разрушают озоновый слой. Поверьте, на тысячи тысяч погибельных бед у жизни имеется асимметричный ответ. Еще раз. Если однажды не сможете пить, надо красивое что-то купить. Если красивое купишь, горечь завязки притупишь. Если жену перестанешь хотеть, надо ее посмешнее одеть. В ластах и каске пожарной станет супруга желанной. При малейшей возможности встать и сказать «говори», можно соврать, чтоб беды избежать, сразу ври. И не плачь без особых причин, мальчик мой, ибо слезы мужчин разрушают озоновый слой. При малейшей возможности рюмку поднять наливай. При возможности другу взаймы не давать, не давай. И не плачь без особых причин, мальчик мой. Слезы мужчин.
Ну ты понял. Давай Бог с тобой.
Радио «Отражение». Верь, надейся, старайся, и все получится. Радио «Отражение».